Тадяхао, в эфире Лавайкаст, 224 выпуск. У микрофона Александр Маюси Мальцев.
Сергей Литвин.
И Олег Рисков и Папа Ху-Ху.
Всем привет.
Ну что, у нас сегодня... Да, всем привет. У нас такой сегодня вообще равноудаленный, а может не равноудаленный, треугольник. И никто из нас не находится в Китае.
Вообще.
Будем говорить про эту страну, не сидя в ней.
Да, я записываюсь с берега Сиамского залива, и по моему опыту я пытался на берегу Сиамского залива записать уже 2 или 3 подкаста, 2 из них в прошлом году, и что-то все было с большими-большими проблемами. Но надеюсь, в этот
когда,
раз...
Да, про Пекин записывали выпуск, ты...
Что-то про... Да,
ты,
да, да,
ты, да. У тебя потерялась запись, да-да-да.
Да, я зажал микрофон ляжками и что-то там нажал, вот, какую-то кнопку.
Слушай, а сейчас, получается, на тебя нападают собаки, я там слышал, ты от собак диктофоном отбиваешься, от
да,
злых сиамских
да.
собак.
Как-то они смотрят на меня не по-доброму, вот сейчас сидят на пляже, и я на них смотрю не по-доброму, и они на меня. Ну, надеюсь, все будет хорошо.
Да. Да, ну, слушайте, мы действительно надеемся, что все будет хорошо. У нас сегодня сегодняшний выпуск, он на такую очень актуальную и очень прагматическую тему, а именно, что происходит с китайскими банками, точнее, даже не с китайскими банками как таковыми, а что происходит с счетами, с карточками, которые открывают иностранцы или открыли в китайских банках. Потому что такая тема, которая, мне кажется, последние полгода точно, она очень активно везде муссируется, ну, везде, в смысле, в кругах, которые связаны с иностранцами в Китае, и особенно среди русских, потому что со всеми санкциями пошла еще такая тема, что они боком дают о себе знать именно в тех местах, где их никто не ожидал, а именно в Китае, хотя Китай к санкциям, как мы знаем, не присоединился,
да.
Но, тем не менее, нам прилетает регулярно.
Да, я хочу сказать, что мы несколько раз в подкасте упоминали эту тему, и интересно, что для многих в России вот несколько месяцев назад, вот под конец 2018 года, да, это была большая новость, поскольку по телевидению вроде как в России, как я понял, говорят, что окей, американцы сволочи, санкциями душат, но у нас есть китайцы, вообще наши прекрасные братья навек. А тут бабац, выходит статья в «Коммерсанте», вот как раз передо мной статья за 24 ноября в «Коммерсанте» вышла, как раз которую всей России рассказала, что на самом деле китайские банки на санкции смотрят, и российские счета российских граждан в Китае начинают как бы там как-то блокировать, закрывать или всякие ограничения вводить. Вот про это
да.
мы тоже поговорим.
Ну, вот тут очень важно сказать, конечно, что мы, наверное, будем несколько мешать все в кучу, но, тем не менее, в голове у слушателей должно быть четкое разграничение. С одной стороны, есть тема, которая касается именно людей, то есть персональные счета, а есть тема, которая касается компаний.
Да.
А именно все, что связано с переводами из Китая в Россию, из России в Китай, вот компании к компанию. И, кстати, что происходит с компаниями также внутри Китая, да?
Да.
Ну, чтобы
да,
плюс, чуть-чуть
еще,
структур...
Извини, перебью, еще есть 2 вещи, да? Есть какие-то вещи с банками, которые связаны с налоговым резидентством, вот, а есть какие-то, которые связаны с санкциями. Это тоже 2 разные такие штуки, которые просто, ну, совпали по времени, но друг к другу отношения никакого не имеют.
Ну, давайте попробуем вот. Объяснить тогда.
Да, давайте, ты, Серега, совершенно прав. Ну, давайте, чтобы придать структурированность нашей беседе, сначала скажу хотя бы несколько слов про резидентство, потому что, опять-таки, общаясь в группе, например, в Телеграме, я вижу, что есть люди, которые до сих пор, в принципе, не понимают, что это такое, как это происходит и вообще о чем идет речь. И смотрите, что происходит. Китай подписал, там больше 50 стран, 50, я помню, даже больше 70 стран подписали в разное время, правда, соглашение об обмене информацией банковской. о нерезидентах. То есть, в принципе, это делается по всему миру. Сейчас идет такая кампания для того, чтобы отслеживать, что если у тебя в другой стране открыт счет, то есть ты, например, резидент в стране А, а у тебя в стране Б есть счет, то страна Б сообщает стране А о том, что у тебя с этим счетом происходит, сколько у тебя денег на нем, какие по нему движения и прочее, прочее. Ну, понятно, что это для того, чтобы ловить тех, кто уклоняется от налогов. Вот. В Китае до этого, конечно, была полная халява, потому что даже законодательство никак не было заточено под то, что будет информацию учитывать. То есть, в принципе, вплоть до 2016 года можно было зайти в любой банк, приехав в Китай с любой визой и открыть счет. То есть, в принципе, по туристической визе или прочее. То есть, никто ничего вообще не спрашивал, ни откуда ты, нигде ты живешь, ничего такого. А вот 2017-2018 особенно, потому что Китай в 2017, если не ошибаюсь, подписал это соглашение, и в 2017 Китай должен был сообщить информацию о тех, у кого на счету больше миллиона долларов, то есть там разделялось как бы на вот таких, на богачей, и в 2018 году он должен собрать данные, уже в 2019 их сообщить, но до конца 2018 года он должен был собрать данные о тех, у кого на счетах меньше миллиона, кто не является резидентами в Китае. Да, то есть тут, опять-таки, важно слушателям понимать, что речь идет о тех, кто в Китае открыл счет, но не является резидентом. Поэтому китайские банки стали всех прессовать, рассылать смс-ки, рассылать имейлы, придите в банк и определитесь, вы резидент китайский или не резидент китайский. И опять-таки, многие воспринимали это даже как угрозу того, что если ты не придешь, ничего не заявишь, то тебе закроют счет. Но это совершенно не так. Там фишка была в том, что тебе надо было, если ты открывал счет с иностранным паспортом, то тебе надо было прийти, и если ты можешь доказать, что ты резидент Китая, тебе надо было это доказать, показать, что ты в Китае работаешь, что ты в Китае живешь. На конец 2018 года еще тебе надо было доказать, что ты год прожил в Китае, потому что было немножко другое законодательство. Соответственно, если ты доказывал это, то информация о твоем счету никуда не должна была уходить. Да, поэтому как бы для тех, кто действительно не заинтересован в том, чтобы в другой стране узнавали о том, что у него в Китае есть, надо было прилагать все усилия, чтобы доказать, что ты в Китае являешься резидентом.
Прямо надо было прям доказывать, или достаточно было подписать заявление, что ты как бы обещаешь?
Ну, видишь, обещание. Тут дело в том, что надо было доказывать, потому что этого нельзя было сделать по электронному бэнкингу. То есть, надо было приходить лично. Практически вот я общался с многими людьми по поводу того, надо ли приходить лично, как это доказывается, да. То если именно ты поставил себе цель доказать, что резидент, ты должен прийти в банк и показать свои документы. И они уже, клерки в банке, как бы проверяют документы и у себя помечают, что ты, да, являешься резидентом в Китае. А вот если ты не резидент в Китае, то ты мог ничего не делать, в принципе, потому что по умолчанию, они, когда видят, что счет открыт на иностранный паспорт, они у себя в системе помечают, что это счет не резидента Китая, и информация об этом счете будет автоматически уходить в ту страну, держателем паспорта которой является этот человек. Понимаешь,
ну,
да?
Да, но на практике я скажу, что в Китае, да, такая у меня тема, я встретил такую в Банке Китая, что надо было доказывать, что ты резидент налоговой Китая, да, с помощью предоставления документов. Я эту историю подробно рассказывал в предыдущих выпусках, да. А вот, например, Чжаошан Инхан или Коммерческий банк Китая, там, по сути, мне надо было прийти и в онлайне заполнить а-ля такое заявление, просто сказать, что я резидент, налоговый резидент Китая. Все, больше
и,
они...
И тебе не надо было им предоставлять документов? То есть, нет, не надо было показывать?
Ничего не надо было, да. Ничего не надо было.
Ну, ты же Чжаошан, это все-таки частный банк, да, это же такой единственный частный банк Китая. Может быть, у них было чуточку расслабленнее, но я знаю, что и Банк Китая, и Тяньшаньхан, и то есть строительный банк, и индустриальный банк, ICBC, они все, ну и многие-многие другие банки, они все требовали именно того, что если ты хочешь доказать, что ты резидент, ты должен прийти и сделать это лично там в окошке, в отделении. Вот, и получается, многие люди сполошились, они думали, что если они, соответственно, там не придут, не докажут, или, например, скажут, что они не являются налоговыми резидентами, то их счет закроют. Нет. То есть, повторюсь, если вы никаких телодвижений не делали, то ваш счет, по идее, продолжал работать в таком же режиме, только стояла галочка, что вы не резидент, и, соответственно, информация об этом счете пойдет в вашу страну. То есть в этом, в принципе, тоже можно не сомневаться. Вот. Я почему еще хотел этот момент сказать, но в любом случае уже поздно, потому что были люди, которые они так не понимали вообще, о чем идет речь, что они считали, что им выгодно почему-то доказать что, в Китае, что они не резидент в Китае. Опять-таки, тут надо не смешивать это с налоговыми темами, да, потому что налоговые темы исчисляются по-другому, независимо от того, что вы скажете. Они будут вычисляться по фактическому пребыванию, да, то есть и люди, получается, обхитряли самих себя, то есть они думали, о, сейчас я докажу в банке, что я не резидент, они шли, это достаточно просто сделать, просто говорят, что я не резидент, и все, и такие были довольны, а ведь на самом деле получается, что единственное, что человек добивался, это того, что информация о его счетах тогда отправлялась, ну, в данном случае в Россию, мы все-таки, у нас преимущественно российская аудитория, вот. Вот такая интересная тема с резидентством. И, кстати, на нее завязана еще другая вещь. В принципе, вплоть до 2018 года китайские банки не особенно прессовали иностранцев, которые покупали финансовые продукты. По китайски называется лицхай, то есть управление деньгами. Да?
Да.
Это не фонды, это такие довольно... Ну, у них средняя прибыльность была там 3-4,5% годовых. И по закону, опять-таки, эти продукты могли покупать только те, кто является резидентом в Китае. Ну, точнее, там было два требования, что прожить год в Китае, плюс ты покупаешь на те средства, которые легальным образом получены в Китае. Вот. Но вот это как раз была такая тема, которая не нуждалась, ты просто в онлайне там ставил галочку, что типа да, ты удовлетворяешь этим требованиям, никто это не проверял, и иностранцы могли покупать такие продукты. А вот уже на 2018 году в разных банках в разное время, вот мне говорят, что в ICBC где-то в середине года прекратили, в Тяньшаньхане, в строительном, к концу уже все, то есть как бы всех иностранцев отключили от этой функции. Причем, как я понял, тоже без разбору. И, опять-таки, для отдельной этой функции, если вы хотите покупать лицхай, эти финансовые продукты, то вам надо, судя по всему, идти к окошку. По крайней мере, я вот связывался именно с менеджерами в банке Тяньшаньхан, строительный банк. Они говорят, что да, надо идти в окошко, доказывать, что ты резидент, приносить как бы даже кучу документов, и они эти документы будут отправлять дальше, и, может быть, вам тогда разрешат покупать вот такие продукты.
Но я скажу от себя, что через мобильный банк коммерческого банка Китая, да, где вроде как бы все проще, да, вроде как для иностранцев, лицхай пользоваться невозможно, когда туда заходишь, выходит табличка, что данная услуга только для людей с ID, Шэнфэнчжэном, да, то есть там прям написано Гонэй, что-то, или там Талу Шэнфэнчжэн, что-то такое, да, то есть специально для тех, у кого китайские внутренние удостоверения личности.
Ну, видишь, это получается интересно, что в чем-то Чаошан, вот ты говоришь, он более такой расслабленный, если можно было прийти и ничего не доказывать, зависит от резидент Китая. А в чем-то, получается, они даже более там святее, чем папа, да, то есть они, получается, когда все государственные банки, в принципе, позволяли иностранцам покупать эти продукты, они закрутили гайки прямо с самого начала так, что ты даже не мог его покупать.
Ну да, кстати. Ни разу не пользовался никаким лицхаем за 20 лет в Китае, да, вот такими услугами, кроме как сберегательного счета, да, где есть какой-то там тоже процент годовых небольшой, но вот именно чтобы покупать какие-то там другие продукты финансовые, такого ни разу не пробовал. Их, а на самом деле очень сильно хотел, например, в том же Alipay, да, в том же WeChat есть все эти разные способы вложений, да, какого-то там микроинвестирования, инвестирование даже, все равно не дает, там нигде не пропускает и пишет обычно, что да, у тебя не Шэнфэнчжэн, поэтому нельзя. Что Alipay, что WeChat.
Да, слушай, там же у Alibaba это Yuebao, да?
Там, да, Yuebao, был... да, и у WeChat что-то тоже продукт. Какой-то там Bao, да, какой-то. Нигде, короче, не дает, увы.
Да, 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 да. Ну вот посмотрим, действительно, как будет проходить вообще вся эта эпопея с стандартизацией и, знаешь, с тем, что все становится более прозрачным китайских банков. Потому что, кстати, вот нам, когда мы бросили клич перед записью этого подкаста нашим слушателям рассказать свои истории о том, что у них происходит с банками, вот один человек, я обратил внимание, прислал, в принципе, правильный такой анализ о том, что в Китае все становится более прозрачным, они стараются все приводить к такой какой-то общемировой практике работы с клиентами, и сейчас они тем иностранцам, которые имеют настоящую всю легальную полностью визу, работу и зарплату в Китае, они уже позволили торговать, покупать акции на бирже, чего, кстати, никогда не было, да, то есть это тоже ввели только вот в прошлом году, в середине года. Так что, кстати, Саня, в этом плане видишь, у тебя появляется наоборот. С другой стороны, так как ты все-таки живешь в Китае, и у тебя там все легально, то ты, в принципе, наоборот, можешь сейчас воспользоваться тем, что раньше никак не было доступно никому из иностранцев. А сейчас, вот, получается, ты можешь прийти просто на биржу, открыть на свой счет и покупать напрямую акции китайских компаний.
Да, у меня, кстати, есть акции одной китайской компании.
Я даже знаю, я даже догадываюсь, какой.
Правда, они на другой, не на, на китайских биржах торгуются.
Да. Вот. Да, слушайте, ну вот, кстати, интересно.
Давайте вот, дальше, что у нас.
Да, это вот, то, что, это вот то, что мы говорили про налоговое резидентство. Теперь про, собственно, санкции, да. И что мы, чтобы. И у многих просто в голове немножко эти вещи смешались, потому что китайские банки стали в разных местах кому-то даже закрывать счета. И это происходило в течение 2018 года. И вот уже куча
пабликов, в 2017 уже началась такая фишка. Уже больше года.
Да.
Ну, я почитал вот фидбэки, которые нам прислали в группах в Вичате, в Телеграме. Просто какие-то страхи и ужасы пишут. То есть я чувствую себя даже счастливым человеком. Не знаю, связано ли это с Джаошан Инхан, который, кстати, у меня ханчжоуский, да, еще со времен Алибабы остался этот карточкой счет. Или то, что я в Шанхае живу и работаю. Но люди пишут довольно-таки страшные истории, например. Ну, я просто зачитаю, например, от самого первого человека, который нам прислал вообще вот этот вопрос, и почему мы начали записывать подкаст. Алексей Терачиано, если я правильно прочитал фамилию, да? Вот у него он пишет так. Личная ситуация. Официально работаю в отеле на Хайнане уже более 4 лет. Сначала временно в конце 2018 года, а теперь, похоже, постоянно, имею дело с такой проблемой. Зарплатная карта China Construction Bank перестала работать с WeChat Pay, и невозможны любые операции через банкомат. По всем вопросам нужно идти к операционисту. Ну и на самом деле про этот банк, China Construction Bank, я бы не сказал, что он супер популярен, но судя по фидбэку, он довольно популярен у наших соотечественников. Многие на него как раз жалуются, что не открывают или даже закрывают карточку.
Да, именно так. Слушайте, ну вот у меня, скажу честно, у меня с этим банком проблем не было. Тьфу-тьфу-тьфу, опять-таки, да, может, мы сейчас запишем подкаст, и они начнутся. Вот. Но это, опять-таки, крупный банк. Я даже не знаю, кстати, почему действительно именно они вдруг оказались компанией, на которую больше всего жалоб. Но действительно, вот то, что я слышу, что это такой, назовем это, беспредел на местах. Как я понимаю, в разных отделениях банка они действуют по каким-то своим соображениям, ну, и очень часто соображения очень простого толка, да, то есть русские, все, и типа закрываем.
Не, мне кажется, это вообще обусловлено плохими инструкциями от Народного банка Китая, который является регулятором в Китае. То есть про русских, ну, насколько я понимаю, Россия там попала в список стран, в которых не все хорошо. С американцами и вообще к банковским счетам которых надо как бы относиться с определенным вниманием. Вот. И нет четкого указания Центробанка Китая, Народного банка Китая, что с ними делать. Поэтому банки, они сами выдумывают внутренние разнарядки, как себя вести в определенной ситуации. Вот. То есть нет жестких правил, которые бы говорили, вот люди с такими-то там, с таким-то паспортом, вы должны делать то-то. Поэтому банки стараются перестраховаться и выдумывают все, что угодно, чтобы просто прикрыть себе одно место. Это все.
Ну, ты знаешь, Серега, очень интересно тоже, ну, не буду называть имен, это наш с тобой тоже очень хороший общий знакомый, с ним разговаривал на тему недавно. И он мне сказал такую вещь. Вот, ну, тоже у него была проблема, и банк начал мурыжить. Он пришел в банк. Сейчас, кстати, пытаюсь помнить, какой же это был банк. Но не China Construction Bank. Ну ладно, сейчас вспомню. Неважно. В общем, он пришел в банк, его стали мурыжить именно потому, что вот мы вам там должны закрыть счет, извините, значит, у нас такие разнарядки. И он просто пошел на принцип, вот как, Саня, то, что ты описывал в нашем предыдущем подкасте, да, ну, там, предыдущем. Uh-huh. Вот тут то же самое. То есть, он просто стал добиваться того, чтобы к нему пришел менеджер отделения. И когда тут пришел, он стал добиваться того, чтобы ему показали документы. Вот. И это был как бы самый правильный шаг, потому что он просто стал именно требовать, покажите мне, где есть какая-то разнарядка. Рядка, что написано, да, то есть, угу. И когда ему принесли, после там каких-то сомнений, колебаний, ему принесли документ, там было написано, и, кстати, в интернете тоже где-то я видел фотографии этого документа, там что происходит, у вас есть список стран, угу. Вот, и в документе написано, там есть, как бы, категория, которая относится к России, но там, именно если говорить про инструкции Центробанка, там написано вообще следующее, да, потому что он довольно хорошо читает по-китайски, наш знакомый, и он говорит, там написано следующее, написано, что если вы открываете или обслуживаете счета граждан из этих стран, угу, и там Россия в их числе, вы обязаны их предупреждать, что они могут попасть под санкции, да, и все, и то есть как бы и больше ничего, то есть там не написано, что вы там должны закрывать их счета или вы должны там ограничивать их каких-то правах и прочее.
В том-то все и дело. Вот я именно об этом и говорю, то что нет четких как бы инструкций, что с ними делать, закрывать, не закрывать счета, там ограничивать, не ограничивать. То есть как бы сама идея этого документа, да, что вы вот должны с определенным вниманием относиться к таким-то счетам. Вот. Но нет никаких конкретных объяснений, никаких действий. Вот. Поэтому банки, они, в общем, идут по старой схеме. Там, чем меньше проблем, тем лучше. И начинают выдумывать свои собственные правила. Вот, и свои собственные ограничения, чтобы потом не объяснять, почему вот, если вдруг Центробанк потом по какому-то конкретному случаю спросит, а почему вот у вас здесь обслуживается такой человек, вот, а он же, в общем, в списке, им проще сделать так, чтобы он там просто не обслуживался.
Я вот согласен, тут как бы то, что Серега говорит, это довольно похоже на какую-то вот китайскую такую систему немножко управления, извиняюсь за обобщение, но вот как бы центральный главный орган, он спускает такое видение, да, как он считает, а уже на местах, возможно, там центральное отделение банков, они придумывают какую-то там стратегию или чуть это видение расширяют, а вот дальше, когда оно спускается уже по отделениям, по разным провинциям, по разным банкам, да, и по разным окошкам, как один из читателей нам, комментаторов тоже написал, вот это уже видение, оно там до таких инструкций приобретает, то, что реально может зависеть, да, от человека, от оператора.
Им приходит, грубо, какое-то сообщение, да, из Центробанка. Они в этом, уже в местном банке, в каком-нибудь Construction Bank или, не знаю, там, Диапонихан. Причем, ну, совершенно местном, который там находится в каком-нибудь Ханкоу, там, на улице, там, такой-то. И, И они проводят совещание, вот, и разговаривают. Конкретные там Сяо Ван, Сяо Джан и Лао какой-нибудь там Ян. Вот, и...
Лао Джоу, да.
Ну и что с этим типа делать? Вот, и они, как бы, руководствуясь своим богатым опытом, решают, ну, давайте тогда с этими вот клиентами будем делать так-то. Вот. Уже внутри этого конкретного там отделения или, ну, какой-то уже такой местечковой структуры. И вот начинают по-разному. Именно по-разному они в разных частях Китая, в разных банках это и проводят. То есть, кто-то там более жестко там ограничивает, кто-то, наоборот, не обращает внимания. Вот, ну, вот, поэтому так все по-разному, мне кажется, происходит.
Ну, вот, кстати, если говорить, мы сейчас по-прежнему говорим про частников, да, вот если говорить про лайфхаки, потому что все-таки мы хотим быть полезным для наших слушателей, для тех, кто оказывается в такой ситуации, да, то есть вообще что можно посоветовать. Вот просто я тоже смотрю из того, что нам присылали, наши слушатели, зачитаю несколько, и я думаю, мы сами, основываясь на своем опыте, тоже сможем дать несколько советов. Но вот здесь такой, например, момент, там, хотела вся Мэнни закрыть карточку China Construction Bank, вот опять, ну, не к ночи будь упомянут, но сказать, что закрыть не могут, что надо сначала подтверждение от нового специального центра контроля иностранцев в Пекине, и, в общем, бла-бла-бла-бла-бла, там мурыжат, да, а потом эта девушка сказала, уехала в соседнюю провинцию по делам, закрыла в первом попавшемся отделении за 5 минут, не посмотрели ни на новый паспорт, ни на визу, ввела пароль и всего делов, да, вот это такой лайфхак, то есть что он означает? Означает, что, в принципе, если вам что-то не делают в одном отделении, просто, если у вас нет достаточно уровня китайского языка, чтобы ругаться и вот там додавить, показать там, а почему, покажите документы, приведите мне менеджер отделения и прочее, то можете попытаться просто пройти в другое отделение или даже в другом городе. Да?
Причем человек пытался закрыть карточку, а даже не открыть.
Да. Интересно. Вот. А вот, кстати, ты знаешь, просматривая то, что нам прислали наши слушатели, я вот вижу одно очень интересное сообщение. Вот именно про Чаошань Инхан. Что с компанией, что с личными картами, вопросов нет, видимо, зависит от банка. Помимо прочего, активно пользуюсь разными финансовыми инструментами. Лицай Чанпинг.
Меня пока это тоже без удивило, проблем. Да.
Так что, видишь, вот да, кто-то в Чаошане пользуется Лицаем без проблем.
Да. Я из всех, из своего опыта и из комментариев наших слушателей могу один лайфхак дать. Открывайте, храните деньги в Чаошань Инхан, в коммерческом банке. Такое ощущение, что у него проблем меньше всего. А больше всего у China Construction Bank, у строительного банка, и ABC, это получается Agriculture Bank of China, да? И
да,
банк Китая. Ну, как бы сказала моя жена, все это вот эти нанминские банки, крестьянско-рабочие, их лучше как бы обходить стороной. Поскольку там они для лаопайсинов и нашего брата лаовайского, в общем, они как бы не сильно принимают и жалуют.
Да. А вот, кстати, знаете, интересная другая тема, которую я все время услышал, меня это очень удивило, мне даже интересно, неужели это вообще, то есть технически возможно, что вот вроде бы тоже с прошлого года было, что если ты открываешь счет по паспорту, в котором стоит туристическая виза, то его открывают на срок действия визы именно, и там плюс 90 дней. Мне даже просто интересно, неужели можно открыть счет, у которого будет прям стоять такой ограниченный срок действия? Просто, опять-таки, чисто технически в банках, неужели у них такая есть опция?
Ну, да? Я думаю, галочку вот, но... в систему-то добавить несложно. Единственное, зачем ему такой геморрой? Вот, если, ну, вообще...
Ну вот.
Я, сори, мне здесь звонят, просто
так,
я
Серега, пытаюсь
про... отбиться, да, не прерывает запись. Алло, да. Я не понимаю, зачем банкам такой геморрой, ну, типа, открытым какому-то человеку на 3 месяца. Зачем мне тогда вообще открывать? Следить потом за ним, чтобы он через 3 месяца закрывать этот отчет, чтобы он деньги какие-то выводил. Вот, тем более он турист. Ну, какие у него там могут быть там капиталы, да, которые там, на которых можно заработать.
Ну и да. Немножко и все это странно, очень... Да. Все это попахивает какими-то черными схемами, знаете, какими-то...
Ну вот просто видите, тут опять-таки, если говорить просто, на что хотел обратить внимание, тем слушателям, которые вдруг, если будут открывать счет в банке с туристической визой или какой-то бизнес-визой, и у них это получится, обязательно удостоверьтесь, что нет такой темы, что вам этот счет закроют, потому что вот сообщения приходят такие, что людям закрывают счета открыты на такие визы. И, кстати, тоже вот интересно, показывая разнобой всего, вот нам слушатели пишут, что одному моему знакомому гражданство РФ с рабочей визой закрыли счет в China Construction, а вторая знакомая с бизнес-визой продолжает пользоваться их картой, никаких проблем. Да? В одном из отделений вообще сказать, что никаких сервисов гражданам РФ они не предоставляют в принципе. Да? Вот. Но, то есть, такой полный разнобой. Из этого, кстати, следует какой лайфхак? То есть, если вам обязательно нужен счет или какая-то услуга банковская и прочее, то есть надо ходить по разным банкам, потому что не только по отделениям одного банка, но по отделению одного банка имеет смысл идти, если у вас уже там есть счет, и вам надо что-то сделать. А по, вот если вам надо что-то новое, то вполне хороший совет будет именно пройтись по самым разным банкам, посмотреть вообще, где получится.
Угу. Да. И это все мы говорим про частников и как санкции, да, то есть это же все-таки все санкции влияют на частные счета. А нам же нужно поговорить еще про компанейские счета.
Да, да, да. Но прежде чем мы к компанейским перейдем, хочу просто несколько замечаний сделать, тоже интересных, как мне кажется, да, ну, лайфхак. Еще один упомянут о том, что обычно у каждого банка в городе есть центральное отделение, и может быть, вот тут, кстати, тоже 50 на 50, с одной стороны, бабушка гадала надвое, но, мне кажется, какие-то проблемы иногда проще решать прямо именно в центральном отделении банка, потому что там работает большее количество людей, там обычно все-таки сидят менеджеры, которые более высокого уровня, а какие-то проблемы наоборот, надо избегать скорее вот этих центральных офисов и идти в самые маленькие отделения, в самые такие захолустные, знаете, уехать прямо на окраину города в расчете на то, что там, ну, просто потому, что они не будут слишком заморачиваться, слишком запариваться, вы будете просто еще одним из человеком, ну, еще одним в очереди, и вас просто обслужат и сделают все без лишней мороки. Так что вот в каждом конкретном случае надо, мне кажется, взвешивать, какая вероятность больше, что у вас там или в центральном офисе обслужат лучше, или все-таки наоборот, знаете, как подальше от центра, и чтобы пройти ниже, ниже того уровня, на котором радар работает, да.
Да, лайфхак.
Да, да, да. Но, а если говорить про компании, то ситуация, конечно, хуже, потому что все-таки компании – это всегда большая привязка к счетам, то есть вы все равно должны открывать компанию, вы должны открывать счет, и у вас всегда есть какие-то связи с поставщиками, с клиентами, у вас там есть регулярные платежи и прочее. Вот. И, конечно, очень многие люди жалуются, опять-таки мы тоже видим это в том фидбэке, который нам оставили слушатели, что компаниям закрывать счета, и лично тоже я знаю, нескольким нашим товарищам закрывали счета, кстати, в Гонконге.
Ну, что Гонконг – это отдельная тема. Открывают. Мне кажется, давай мы пока поговорим по Китаю, а потом уже про Гонконг уже, ну, завершим. Просто, мне кажется, потому что в Гонконге чуть по-другому работает.
Угу. Ну, давай, да. А, кстати, вот слушайте, еще знаете, что интересный момент, просто забыл, пока мы говорили про частников, такой момент. Сейчас, кстати, китайские банки начинают требовать от русских вкладчиков предоставления номера ИНН, то есть предоставление какого-то налогового номера из страны, где выдан ваш паспорт. Да? Угу. И вот есть люди, которые говорят, что, в принципе, можно дать любой номер, как бы они просто там, любой, там, 1, 2, 3, 4, 5, да, условно говоря, и вроде как это прокатывает.
Ну, или хотя бы,
у них, соответственно, еще...
да, хотя бы выучить, сколько номеров в российском ИНН, и, ну, дать какой-нибудь номер от фонаря, который будет соответствовать там цифрам просто каким. Похоже на правду.
Да, да. Да, и другой момент тоже, кстати, интересно. Вот, да, Сань, мы с тобой разговаривали на эту тему. Похоже, ты об этом не знал, что в Китае с сентября прошлого года, 2018 года, уже для иностранцев ввели китайский ИНН. То есть, именно личный твой налоговый номер,
давно уже,
который,
кстати,
не меняется.
У меня этот номер уже, ну, несколько лет, по-моему.
Да? Да, у тебя именно вот китайский ИНН, не от компании, потому что раньше тебе номер присваивали от компании налогового.
У меня,
да,
лично.
Если менял компания, компанию, да, ты менял номер, да.
Вот это я не знаю.
Ну, мне кажется, сейчас, да, момент... то, что я получал недавно справку о налогах, да, для банка, и там, кажется, да, был какой-то номер именно налогоплательщика.
Угу. Вот. В общем, сейчас тоже слушателям скажем, что, возможно, гайки будут закручиваться и дальше, и какие-то любые операции со счетами могут начинать вот серьезно требовать уже предоставления вот этого китайского номера, потому что он будет подтверждать, что вы как-то все-таки с Китаем связаны, по крайней мере, оформляли там хотя бы один раз все вещи, связанные с рабочей визой и прочее. Но тоже, мне кажется, ситуация будет развиваться... Понятно, что в сторону большей прозрачности, большего контроля, большего упорядочивания, но посмотрим тоже, как, что будет в 2019 году.
Угу. Да.
Да, а вот про компании скорее у нас нет больших поводов для оптимизма, потому что китайские банки следуют в этом плане тоже, опять-таки, гонконговскому примеру и начинают очень сильно прессовать компании, у которых в учредителях есть люди с русским паспортом. Начинают закрывать счета уже в Китае, и проблемы для того, чтобы заплатить и в Китае, и из Китая. Все, что связано с Россией, увы, ну вот пока это так.
Ну, я по своему опыту скажу так, или чтобы слушатели поняли лучше, что все те же самые проблемы, что мы сейчас только что говорили о частниках, они, мне кажется, присутствуют и на корпоративном, да, вот этом рынке, только, возможно, даже и хуже. Ну, поскольку это все-таки бизнес, и часто там много-много людей связано с этими счетами, и все эти проблемы остаются также, зависят точно так же от банков, от отделений банков, от места регистрации компании, потому что я знаю людей, которые тоже там пытались открывать счет, например, в коммерческом банке Китая, но, например, они где-то в Гуанчжоу, в Гуандуне провинции, да, а у меня в Шанхайской свободной экономической зоне. Все вот эти факторы, они очень сильно влияют именно как на состояние вашего счета, скажем, да, закроет его или нет. У меня нет проблем, я сразу себе скажу, что мне никто не угрожал там закрытием счета по каким-то причинам, да, хотя я являюсь учредителем своей собственной компании в Китае с русским паспортом, да. Единственное, что мне не рекомендовали получать деньги из России на мои корпоративные счета, да, поскольку не обещали, что их одобрят, что эти деньги не придут.
Угу. Из остальных стран могут завернуть назад, ты хочешь сказать?
Да, что их могут завернуть назад или очень долго шинпинить, пиджунить, то есть одобрять, там, перепроверять, и в итоге все равно они не придут. Кто-то говорил, что могут и прийти, зависит от кейса к кейсу, но иногда время ожидания около месяца. То есть месяц ждешь, чтобы тебе упали денежки на счет. Да. А в целом из других стран приходят. Вот.
Да. Ну вот нашим корпоративным слушателям, я даже не знаю, какой лайфхак можем подсказать, наверное, тоже идти в банк, ругаться, пытаться там чего-то добиться, но опять-таки, мне кажется, вот самая сейчас тоже большая проблема, понятное дело, что заключается именно в получении, в отправке денег за границу, и вот тут, опять-таки, из того, что я слышу, очень тяжело, даже там поругавшись, очень тяжело чего-то добиться, потому что у китайцев универсальный ответ, что деньги там висят где-то посередине, например, особенно если это перевод в долларах США, они же проходят через Штаты, всегда через клиринговый центр, и, соответственно, у них всегда есть универсальная отмазка, что это все не в нашей юрисдикции, мы ничего не знаем, деньги там, деньги где-то висят, они не приходят, и мы не знаем вообще, они к нам сюда еще не поступали. Вот. Но, Серег, ты хотел про Гонконг добавить.
А про Гонконг там, кстати, такие же проблемы, в общем, ну, связаны и с налоговым резидентством, то есть гонконгские банки тоже связываются со своими клиентами по налоговому резидентству. Вот, и у меня там есть что-то Гонконг. Ну вот, и мне. Ну, я, правда, онлайн подтвердил там свое налоговое резидентство, и да, как бы от меня отстали. Вот. Но я слышал, что есть тоже история и с закрытием счетом. Причем, насколько я понимаю, вот, кстати, гонконгские банки угрожают ограничением открытием новых счетов или каким-то ограничением по существующим счетам, если вы не подтвердите свое налоговое резидентство. То есть, тут нет, там нет такой... Ну, как, в Китае тема такая, да, ты не подтверждаешь, и банк, в общем, отправляет ту информацию, которая у меня есть. Если ты подтвердил свое китайское резидентство или резидентство какой-то другой страны, они отправляют то, что ты им подтвердил. Если ты ничего не делаешь, они отправляют там номер паспорта, ну, значит, ты в России там.
В никуда.
Да, вот вся информация, которая у них есть, они всю и сливают там вот в эту систему. А в Гонконге банки все-таки пытаются как-то более конкретно действовать. Я не знаю, что у меня было бы, если бы я не подтвердил, закрыли бы мне счет или нет. Но я общался тоже с нашим общим одним другом, у которого есть проблемы там, и он, ну, просто по опыту мне сказал, говорит: Серег, вот, ну, у меня были проблемы там, причем проблемы были в HSBC, Я так понимаю, как бы у HSBC сам банк, он попал под очень пристальное внимание регулятора в Америке. Именно потому, что они позволяли себе работать с какими-то операциями, с которыми, которые там, этому регулятору не очень понравились. И HSBC был очень сильно оштрафован американскими там, финансовыми властями. Вот. После этого HSBC реально там, на воду дует, они всего боятся. И вот этот наш знакомый, у него просто заблокировали счет в Гонконге вот, в определенный день. А у него там, ну, как бы, сбережения. Вот, причем не маленькие. И как бы так получилось, что у него большая часть там находится. И он реально, как ему нужны деньги, просто у него семья там в Китае. Как бы как он раньше делал, там, ну, определенную сумму загонял в Китай и ее тратил там определенное время. Вот. А здесь у него как бы его ресурс выключили. И он говорит, я просто понял, что я борюсь с системой. Потому что они очень вежливо отвечают. И они говорят, что там, вот там, да, мы вас ценим как клиента. Та-та-та-та-та-та. Ну, поймите. И все это затянулось, он говорит, там, на несколько месяцев. Вот. Поэтому он говорит, ну, вариант такой с Гонконгом. Либо играть по их правилам. В общем, если они просят информацию, предоставлять. Если там, ну, что-то им нужно, делать так-то не хотят. Но если ты не уверен, что тебе нравится такое общение с банками, потому что никто там не будет с тобой общаться, как с ценным клиентом, им проще тебя послать. Вот. Поэтому, если ты как бы считаешь, что тебе, ну, такой разговор не очень подходит, просто не открывай там счета.
А или закрывай,
или закрывает деньги. Ну как, они все равно, как, ты можешь теоретически забрать деньги, если, ну все равно, да, вот насколько это продлится, непонятно. То есть, если они начинают тебя там требовать какую-то информацию, которую ты не согласен дать, теоретически, что ты от них ждешь, да? Ребята, а я закрываю счет. Конечно, ну, там, в любой там цивилизованной стране, как говорится, да, сказали бы, ну, окей, там, вот вам там две недели или месяц там на вывод средств, все, мы вам счет закрываем. Это понятно, да, это, в общем... А они могут сделать не так, они могут просто заморозить счет, ну, вот сказать, да, мы его там закроем в счет, и мы разморозим его, пока вы не предоставите вот такую информацию. То есть, они считают себя вправе просто, как коммерческая организация, заморозить твои деньги, там, у них на счету, и просто дальше разбираться. И вот это, в общем, ну, как бы такая... То есть, с одной стороны, это, конечно, очень не нравится, вот, но вот в Гонконге банки так поступить могут. Вот, поэтому надо, ну, об этом думать, на самом деле.
Я хотел добавить про Гонконг, что я как-то работал в компании, которая, ну, юридически находилась в Гонконге, то есть была гонконгская компания, хотя международная, да? А, и это было, сейчас я вспомню, кажется, 2000, дай бог памяти, 12-13 год. И там, как я понял, довольно вот распространено вот это e-mail и почтовая, такая сказать, переписка. То есть, если в Китае e-mail, если тебе банк отправляет какой-то e-mail, то это точно что-то неважное и, скорее всего, реклама. А именно в Гонконге, то есть, e-mail тебе официально отправляется.
Они могут тебе просто, они тебе могут даже, данные, даже не e-mail, они тебе могут письмо отправить. Например.
Да, да, да. Они отправляют и то, и другое. Мне письма эти счастья тоже приходили. И наш бухгалтер нашей компании, да, то он нас предупреждал, что это письмо важно, его игнорировать не надо. Надо обязательно все заполнить. Там была такая анкета, да, и отправить, в общем, обратно по такому-то адресу. Или предоставить данные бухгалтеру, чтобы бухгалтер все это сам сделал. Ну да, то есть наш тот бухгалтер говорил, предупреждал, что эти письма счастья игнорировать не надо. А там как раз тоже эти письма были, то есть, как я сказал, 2013 год, они тоже были про налоговое резидентство, что ты вот работаешь в этой компании, должен подтверждать, и что получаешь деньги в Гонконге.
Ну вот да, про Гонконг я тоже хочу добавить, только то, что большое количество знакомых моих тоже жалуются, что счета для компаний в Гонконге, где есть русские соучредители, закрывают. То есть это вот в Гонконге это прям уже поставлено на поток, как я понимаю, прям это чуть ли не неизбежно, что если компания имеет русского учредителя, то, по крайней мере, в HSBC точно не откроют счет, да и в других банках.
Не, я думаю, как...
банках, ну, не откроют или закроют, если он был.
Ну, там не то, что русские. Мне кажется, как только проходит операция какая-то, которая у них возникает какие-то подозрения, mm-hmm. то есть, если по этому счету... То есть, они дают тебе возможность пользоваться твоим счетом на компании, да? Но если у тебя появляется какой-то клиент, который оплачивает тебе, который имеет, например, какое-то отношение к ВТБ, вот, или какой-то другой российской компании, которая находится под санкциями, они сразу без разговоров закрывают этот счет. То есть они не берут паузу там, на выяснение чего-то. Они просто, хоть если какая-то операция денежная проходит, которая имеет отношение, может иметь отношение вот кто-то, какой-то компании, которая под санкциями, либо она называется похоже, либо еще что-то, они просто сразу закрывают что-то и все. То есть они даже тебя не спрашивают, чувак там, а вот что я тебе заплатешь, объясни мне его. Они этого не делают, они просто говорят, ну вот, ребят, мы не хотим там вас больше видеть, там, в течение 3 месяца, пожалуйста, там, или месяца, закончите свои финансовые дела с нами и там открывайте другой банк.
Я, кстати, извиняюсь, и вспомнилась история, связанная с получением денег китайцам от российской компании. То есть на китайский личный счет российская компания переводила деньги за оказанную услугу. Не на компанейский, да, то есть, ну, такое тоже возможно. И эта процедура тоже заняла где-то 3 недели. Я помогал одной российской компании находить, в общем, консультанта китайца на небольшую работу разовую. И я как-то пропустил момент, что вот этот договор и счет был выставлен от российской компании, потому что привык, что вроде выписывали от лица иностранной компании. И, в общем, этот процесс очень сильно затянулся. Банк, значит, эту китаянку, консультанта, очень тоже просил предоставить какие-то там документы, договор, какой-то, типа, инвойс какой-то, что-то такое, да? И все это затянулось на 3 недели. Так что и китайцам от российской компании тоже тяжело что-то получить. Китайцу-участнику, да, то есть не компании.
Да, вот это да. Ну, в общем, у нас получается такой подкаст не самых утешительных новостей, к сожалению, да.
Да, но мне кажется, мы сейчас записываемся где-то примерно 50 минут, но тему более-менее раскрыли со всех сторон, и резидентство, и налоги, и
санкции. Да, да, да. Но вот я, кстати, напоследок хотел задать вам тоже 2 вопроса, кто-нибудь сталкивался или нет, и рассказать, что я слышал про альтернативные моменты, связанные с переводом денег, а именно, да, то есть вот все, что связано с такими сервисами, как Western Union, там, по-моему, кто-то еще, да, то есть это же тоже сейчас в Китае начинают потихоньку прикрывать, потому что вот наши друзья сообщают, что если раньше можно было там $5000, $10000 спокойно перевести из Китая через Western Union, понятно, ты отдавал довольно большой процент, потому что это был дорогой сервис, то сейчас уже и вот это все очень-очень сильно начинают контролировать, по-моему, уже чуть ли не там не разрешают даже отправлять деньги по Western Union.
Свой опыт, просто это было 2017-16 год, я работал еще в Алибабе, мне надо было перевести быстро деньги родственникам, ну я и по старинке пошел в Western Union, до этого я им пользовался в 2008-2009, да, то есть много лет назад. И я удивился, что в агрокультурном банке Китая, да, сельскохозяйственном, где обычно Western Union был, меня послали, сказали, иди в другие банки, дали списочек банков, где еще такую услугу предоставляют. А во втором банке меня тоже послали, сказали, нет, в Россию не отправляем. И в третьем банке, не помню его название, но какой-то маленький банк, он сказал, что обязательно нужно быть клиентом банка, открыть там счет, чтобы переводить в Western Union. Чего я делать не стал, и нашел какой-то другой способ передать деньги. Это было вот до всех этих как бы новостей, что россиян ограничивают, да, какие-то там со счетами, но Western Union как-то, да, с Россией, мне кажется, это все началось с Крыма, мне кажется, ну, довольно быстро.
У меня, кстати,
быстро.
У меня интересно, у меня был опыт перевода денег именно в тот момент, когда, ну, Крым уже стал российским, вот, и я через Western Union перевел туда деньги. Вот. Ну, я переводил, Крым, да? По-моему, ну, я, по-моему, на Украину. То есть, они принимали в Крым, но, типа, надо было указать, что это Украина. Ну, вот тогда они, по-моему, принимали эти деньги. Я перевел. Но там сумма была небольшая. То есть, и насколько я понимаю, раньше восстановление, ну, как работало? То есть, если до определенной какой-то суммы можно было переслать деньги вообще без проблем, там, без каких-то ограничений, ну, бумажек, да. А если ты что-то переводишь больше, то ли тысячи долларов, то ли двух тысяч долларов, то надо было предоставить какие-то справки с работы, еще там что-то такое раньше было. И до 5000 долларов работали переводы. А сейчас, я так понимаю, очень сильно ограничили вообще сумму перевода по восстановлению возможную. Плюс просят очень много бумажек, чтобы объяснить, откуда у тебя доллары, которые ты хочешь перевести.
Да, да, да. Слушайте, ну и другой момент, то есть, опять-таки, тут подытоживая неутешительную новость, скажем, нашим слушателям, что даже вот такие альтернативные, но официальные каналы работают, получается, с перебоями, с проблемами, там гайки тоже закручены. А вот переходя напоследок уже на не самые официальные каналы, слушайте, а что сейчас с криптовалютами в том плане, что ведь, по идее же, можно, наверное, в Китае как-то приобрести там тот же биткоин и с помощью этого инструмента осуществлять платежи?
Да, криптовалюта у нас есть такой другой способ, да, просто который используют сами китайцы, в общем, которые живут в Китае, у которых которым нужно переводить в Китай и из Китая намного большие суммы денег, которые нужно переводить русским. Потому что если мы как бы вспомним, да, китайская экономика все-таки на 20% до сих пор экспортная, очень много товаров китайских уходит из Китая, и деньги за эти товары нужно как-то возвращать обратно в Китай, либо наоборот. Ну, то есть, вот существует оборот все-таки. И как государство не пытается ограничить сами китайцев для перевода в деньги там с границу, например, потому что китайцы хотят все-таки покупать недвижимость за границей, там что-то делать, вот, но все равно государство, тяжело ему бороться с серыми схемами, потому что делать сейчас китайцы, да, если брать по переводам внутрь Китая, да, вот, как делают китайцы, которые работают, например, там, ну, с кем-то там, ну, что-то возят в Россию, там продают, ну, где-нибудь в Москве, да, и потом у них получаются какие-то рубли, которые нужно как-то перевести в Китай. Существует там какой-нибудь там, ну, не знаю, раньше назывался Хайнин Инхан, то есть банк Хайнина.
Первая схема.
Да, где-нибудь на рынке. Ну, раньше это было Люблино, потом сейчас там другие эти рынки всякие есть. То есть, совершенно легально, ну, как такое отделение банка, в которое человек, там, китаец, приносит свой нал. Вот. И ему просто Китай возвращает там за вычетом какого-то процента в юанях ту сумму, которую он принес в рублях. Вот так китайцы.
Это реальное отделение банка?
Оно выглядит полностью как, ну, там, бронированные двери, кассиры. То есть, как бы все атрибуты банка, они присутствует, но это такой серый китайский банк, который работает.
Который неизвестен российской системе, да?
Да, да.
Я слышал что-то подобное, что типа заходишь в какой-то контейнер, даешь деньги там Лаовану, и в этот же момент
и в ту же секунду
Сяован передает деньги
в Китай, на карточку просто приходит. Да. Вот в тот же момент они могут сделать по смс-ке, там, получить подтверждение от банка, все это делается, да, секунда в секунду. Вот. А в другую сторону это работает, потому что многие компании, да, вот они, например, производят какой-то товар, да, вывозят его куда-нибудь в Европу, продают в розницу, и у них здесь в Европе получаются какие-то деньги в евро в очень больших размерах, которые у них здесь есть. И они просто, если китайцам каким-то внутри Китая хочется вывести юани из Китая, они просто в Китае принимают кэш юаневый, а здесь, в Европе, переводят уже туда, куда китаец скажет. Вот. Конечно, тут там надо сделать какой-то due diligence, какие-то документы предоставить потом банкам уже в европейским, откуда это деньги. Но это то, что делается юристами, в общем, без проблем. Вот. Поэтому китайцы вот сами вот пользуются вот такими схемами. Ну, как бы я там дал просто две. У них очень много, включая, кстати, криптовалюты, о которых сейчас мы с Аликом поговорим. Но вот, в общем, китайцам все это знакомо.
Ну да, кстати, я со своей стороны хочу сказать, что универсальный лайфхак такой. Если вам все-таки надо гонять деньги в Китай из Китая, то найдите китайцев, скорее всего, они вам помогут это сделать.
Они помогут без проблем. Там то, что главный говорит... элемент, как, потому что это все полулегально, и здесь главный элемент доверия. Вот. Но если элемент доверия как бы есть, и вы доверяете этим китайцам, то они вам за 10 минут там как бы объясняют, как это все сделать быстро. И причем сумма там, ну, реально может быть любая, просто совершенно.
За 10 да, минут да, да. И за 10%.
Ну, не, ну, они, кстати, не берут по-божески, по-божески. Нормально, они там процент дают, так что.
Да-да-да. Ну, в общем, мы, конечно, не будем пропагандировать какие-либо нелегальные там, или незаконные способы перевода средств денежных через границы. Но, тем не менее, да, конечно, наши слушатели, я думаю, могут запомнить этот лайфхак, потому что действительно китайская экономика, она присутствует везде. И вот через щупальца этого спрута текут во всех направлениях огромные-огромные денежные потоки.
Да.
Да, слушайте, ну а про криптовалюты что мы скажем, вот если вкратце вообще, Сань, ты сталкивался с криптовалютами в Китае? Помню, мы говорили на эту тему, и ты говоришь, что нет.
Нет, я не сталкивался, точнее, ну, чуть-чуть прошелся по касательной, но осознанно решил из этого выйти, пока поскольку там пришли новости, что за криптовалюты будут расстреливать прямо на улицах. Например, так. Что могу сказать? У нас есть биткоин-кошелек у Лавайкаста. Денег там не прибавляется в биткоинах, но в юанях они тают. Со суммы 130 юаней стало 74 юаня. То есть почти что в два раза он у нас просел.
Да, да, да.
Но у нас вообще есть потенциальный гость, человек русский, который с криптовалютами связан и, кажется, активный их пользователь. Но единственное, что он также активный такой криптопанк и сильно, сильно о своей безопасности, анонимности заботится. Если он появится у нас в подкасте, то, скорее всего, с измененным голосом и прочими анонимно.
Да, ну, кстати, тоже приглашаем наших слушателей в комментах, может быть, если кто-то сталкивался с криптовалютами в Китае и прочее-прочее, поделиться вообще своим ощущением. Но, как я понимаю, тема эта наверняка тоже жива, я уверен, что это огромный тоже пласт, который, опять-таки, мы с вами это не видим, потому что мы просто этим не занимаемся, но я думаю, что китайцы тоже занимаются вот всеми этими вопросами, связанными с переводом денег там туда-сюда-обратно и с помощью криптовалют.
Я последнее, что о криптовалютах и китайцах слышал, что все массово перешли на Telegram, и если в Китае используется Telegram, то, скорее всего, из-за того, что он общается в криптовалютных этих группах, чатах, WeChat не доверяют.
Да, 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 потому что все-таки не будем забывать, что в Китае за модерацию WeChat-групп тоже уже есть наказание, точнее ответственность и наказание, если вы плохо модерируете. И действительно, да. И, кстати, говоря про Telegram, как я понимаю, мы же скоро услышим о успешной реализации криптовалюты телеграммной. И посмотрим тоже, кстати, я даже не представляю, как это будет и как на это откликнутся китайские пользователи. Изобретят ли телеграм тогда в Китае сразу же? Но я думаю, нас ждет интересное первое полугодие 2019 года.
Так он и так заблокирован в Китае. То есть им пользуется через VPN.
А Telegram заблокирован, да?
Ну, я не знаю, что Telegram заблокирован.
Да, Telegram заблокирован.
Ну, вот, вот.
Телеграм, как сказать? В общем, он заблокирован, да. Проще так сказать. Иногда, так же, как с банками, так же и работает система блокировки интернета в Китае. Иногда у кого-то где-то работает, а иногда нет.
Вот. Понятно. Да, да. Ну что, вот такой у нас был нерадостный выпуск про денежки, про банки не стеклянные, в данном случае финансовые учреждения. Но пожелаем нашим слушателям, чтобы у них все-таки было все хорошо в финансовом плане, чтобы им этот выпуск был полезен, чтобы они, знаете, как лучше все-таки Лучше, наверное, иметь денежки и задаваться вопросом, что же делать со счетом в Китае, чем не иметь их вовсе.
Ну да.
Да, я думаю, будет полезен подкаст, и призываю всех слушателей активно комментировать его, а также активно комментировать предыдущий выпуск, который будет 223-й с нашим китайским гостем. Он еще сейчас на данный момент еще не вышел, но обязательно выйдет, и если вы его не прослушали, обязательно прослушайте. Там, надеюсь, будет очень интересно, да. Комментируйте, комментируйте, потому что на 222-й у нас пришло очень мало комментариев, и это, конечно... Печально.
Да, да. Но, может быть, это потому, что он был в районе Нового года, поэтому все отдыхали, праздновали, и всем было не до комментариев.
Да, может быть, может быть. Ну что, у нас есть и музыка, и обложка под конец. А что насчет грамоты? Есть что-то у кого-то? Если нет, то можно пропустить.
Ну вот, пока у меня грамота в голове, вот лицхай, буквально это значит управлять финансами, да, ну вот такой-то, это финансовые продукты с определенным уровнем доходности и определенным соотношением с риском. То есть, в принципе, это такая смесь из фондового рынка, из облигаций, других каких-то финансовых бумаг. Вот. Но вот в Китае это слово, которое вы увидите на каждом шагу, все, что связано с банками, лицхай, лицхай, лицхай.
Да, по-английски он часто переводит как это? Wealth management или wealth...
Да, там, да.
Wealth management.
Да.
Да. Окей, хорошо. Обложка у нас, кстати, обложка будет такая интересная. Наверное, только старые слушатели Лавайкаста поймут, что на ней изображено. Но подскажу, что это... немножко связано с темой нашего сегодняшнего подкаста. Приза за отгадку я пока не придумал, но попробуйте в комментариях тоже написать, к чему эта обложка. Вот, обложку предоставил LP Prof, он ее прислал несколько лет назад, и она у нас хранилась все это время, и мы ее наконец-то воспользовались. Вот, и в конце будет играть музыка от Николаса Це, песня «Шэнчжоу».
Все? Отлично, да. Ну что, мы прощаемся с нашими слушателями. Да, это был 224-й выпуск Лавайкаста.
Да, но у нас до нового китайского Нового года мы еще запишем выпуск.
Ну, постараемся.
Я надеюсь, что на следующей неделе. И как раз вот.
А, ну да, тогда никого с наступающим пока не поздравляем. Вот, всем пока тогда.
Да, да, всем пока-пока.
Пока.
Зайти.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова тобой зачашь кофе.